пишем.
А вот секунду уже как пишем. Ругаются они на меня, что я кнопку не включил, а мы вообще не про психологию, мы про филологов и литературоведов говорим.
Я думал, ты с акцентом литературоведов.
Литературоведов.
Ну, в конце концов, не просто так называют авторов произведений чтецами человеческих душ и прочее вот это вот все.
Это звучит как какая-то, знаешь, полубожественная хрень из миров подземелий драконов.
Ну вот на прошедшем лайфе Лена как раз сказала, Паша, в твоей профессии очень много божественного после той истории интересной, о которой можно узнать, кстати, на Бусти, совершенно бесплатно выложена видеозапись нашего последнего лайфа, так что заглядывайте и знакомьтесь с тем, что у нас там происходило.
А там был мой едкий комментарий насчет названия подхода?
Не помню.
Там нет, тогда пускай записи. Здесь будет, мне кажется, что есть что-то божественное в словосочетании «реконструкция личности». Типа, нифига себе, чем мы тут занимаемся вообще.
А почему он едкий?
Такой, знаешь, с легкой толикой сарказма. Вот, кстати,
недавно... Это к моему любимому Лорпу, да?
Да-да-да. Однажды, значит, к Паше придет его сын, спросит: «Папа, а кого ты любишь больше, меня или Лорп?» Он скажет: «Конечно, тебя, беги-беги, Лорп Таслав».
Ко-ко, ко-ко, три, два, один, поехали!
Это «Кукуха сказала поехали» – аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
Это «Кукуха сказала поехали» – подкаст о ментальном здоровье. С тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Игорь Нойштерт, Лена Золотова и я, Александр Алпатов.
А вот пришла мне в голову мысль обсудить это здесь, что такое сегодня с произношением?
Акцент.
Акцент. Пришла в голову мысль обсудить концепцию авторства жизни.
Начинай.
Ну, полезно, говорят, осознавать себя автором своей собственной жизни. Есть, мол, какие-то предлагаемые обстоятельства, а ты в них можешь принимать решения, возможно, даже что-то планировать и шагать в сторону результата.
Ты начни сначала то, что мы не записали.
О чем мы не записали?
Ну, про Алана.
Про Алана Вейка. О, господи, есть игра компьютерная, студия Remedy финской, называется Alan Wake, посоветовал мне ее Александр Алпатов, я 2 года не играл, а потом взял и поиграл, сначала в первую часть, потом во вторую.
Почувствовался рок-звездой на сцене в сельской местности.
Впечатлился 2 раза, первый раз сильно, второй еще сильнее. И сюжет компьютерной игры повествует о писателе, который... попадает в некие неприятные обстоятельства, и при помощи магии литературы, сочинения, фантазии, пытается из них выбраться. Ну, буквально пишет, что будет дальше, при этом вот это место неприятное, в которое он попал, так называемая темная обитель, работает следующим образом. Тебе нельзя придумать ничего лишнего, чего там уже нет. То есть приходится буквально оперировать обстоятельствами таким образом, чтобы сложить их как кубики максимально благоприятным для себя образом, простите за тавтологию. И таким образом...
Стать автором своей жизни.
Нет, нужно больше слова «образ» в этом предложении. Во-первых, сконструировать образ этих благоприятных обстоятельств, а потом каким-то образом к нему прийти. Вот, у меня получилось максимально задействовать это
образно
слово.
Образно говоря.
Да, чтобы было максимально неприятно это слушать.
Максимально тоже прозвучало несколько раз.
Прекрасно вообще. Супер, я молодец.
Высший класс. Так, и потом вышла вторая часть, продолжай.
А потом вышла вторая часть, и выяснили мы, что... Сначала выяснили, что это не озеро, это океан, потом, что это не кольцо, это спираль, и события двигаются, хотя кажется...
Я выяснил только одно, что она у меня не идет на компьютере. Имеется в виду ту самую концепцию, которую ты назвал в самом начале.
А слушай, она здесь вообще ни при чем.
Отлично.
концепции смерти автора с точки зрения литературы, окей, концепция авторства жизни — это как раз буквально то, чем занимается Алан Вейк. Он смотрит на ситуацию и пишет роман собственной жизни.
Причем он непосредственно ее не видит и не присутствует в ней,
да,
если как... брать вторую часть.
Если брать вторую часть, там вообще все непонятно. Возможно, все это сон собаки.
Это выяснится в третьей части.
Мне такое чувство, что я сейчас с собакой, мне снится сон. О чем вы вообще?
Ну, ты, самое главное, это... лапами сильно не шуруди, это да. Микрофон лишний звук пойдет.
Это ты еще в игру уже, не играла.
Уже да. Хочется, да. Я чувствую, что...
Кстати, в конце игры там есть сессия КПТ. Прям буквально. У главной героини она проникает там глубоко в темную обитель, и она ее пытается... сожрать при помощи глубинных убеждений. Буквально «я плохая мать». И она находит, короче, при помощи сократического диалога с самой собой доказательства сначала в подтверждении теории того, что она плохая мать, а потом в опровержении.
Я не помню. Я помню только метал-концерт в сельской местности, где на тебя прут чудики, а ты под вот этот вот сельских викингов начинаешь их мочить. Вот больше ничего.
Во второй части их два.
Метал-концерты.
Да.
Блин, вот теперь мне еще более обидно, что у меня не идет эта штука. Ладно, а что касается про выпуск произведения в жизнь?
В общем, есть концепция смерти автора. Некий французский литературовед рассказал нам о том, что произведение, возможно, стоит рассматривать безотносительно биографических аспектов всяких жизни их автора. Ну, то есть, человек написал книгу, роман, повесть, рассказ, опубликовал, выложил в сеть, например, и каждый читатель в этом увидит что-то свое. А докапываться до биографии автора, наверное, не стоит.
Угу. Я вот только сегодня размышлял по поводу «Черного квадрата» Малевича, и просто недавно, ну... Во-первых, смотрел видосы филологические и сценаристические по поводу «Мастера и Маргарита», анализ романа. Вот. И плюс у меня мама филолог, мы это с ней все обсуждали потом. Вот. И она категорически негативно относится к тому, чтобы рассматривать произведение автора вне концепции его личности и исторического момента. И думаю, значит, квадрат Малевича, черный квадрат просто. Вот если бы он не был квадратом, для начала черный квадрат Малевича, это уже привязка к личности автора. А второе, что в нем такого особенного? То есть, если бы его сейчас нарисовали, ничего бы особенного не было после всей той дичи 20 века, что было.
Зависит от того перформанса, который его бы сопровождал.
Вот. Но вся суть черного квадрата не в том, что это какая-то изумительная там фотореалистичная картинка, да, а именно в том, что именно Малевич, именно в тот этап истории человечества взял и нарисовал просто черный квадрат.
Это именной квадрат, получается.
И он контекстуальный.
Я бы сказал больше. Это высказывание конкретного человека. Как и любая книга, любая картина, любое творческое произведение — это высказывание автора.
Если я не ошибаюсь, это высказывание как бы сделано впервые.
Не важно, просто это высказывание конкретного автора, любое произведение. Даже если это произведение вторичное, это все равно высказывание. Ценность этого высказывания – это уже другой вопрос. Но в данном контексте, когда человек высказался, а мы вот так вот берем его, отсекаем и смотрим просто само высказывание без контекста личности и в жизни самого человека, который это высказывание произвел на свет.
Нужно тогда решить, а кто мы сейчас, поскольку я, мое любимое занятие, вот к этому сейчас и приступаю.
Типировать.
Нет, это как раз нет.
Это второе любимое занятие.
Я и типировать не люблю, но тут о ролях разговор, и вот из господина Пелевина очередная цитата. Говоря о читателе и писателе, следует не забывать об еще двух элементах творческого четырехугольника – о чесателе и питателе. Чьих будете?
Здесь потребуется когнитивное прояснение.
А в этом и прикол. Мне кажется, что в этом и смысл. Нужно понять, кто такой чесатель, а потом кто такой питатель.
Кто такой читатель и кто такой писатель?
Ну, тоже бы хорошо, но с Пелевиным разобрались.
И какие когнитивные искажения скрываются за высказыванием автора. Вот.
Так вот, даже заметь, ты привел цитату Пелевина. «Всегда важна личность. Личность и исторический контекст». Да? И вот то, что ты, Саша, сказал, человек делает высказывание, ну, любое творческое, авторское, личное высказывание в виде любого произведения искусства, оценивает его потом публика, для начала его, ну, современники и потом последователи. Что это высказывание значит для общества, как его можно интерпретировать, как оно отражает жизнь, существование, какие-то моменты внешние, социальные или внутренние, психологические, личные.
И заметь, что важно, если высказывание крутое, ну, под высказыванием я подразумеваю любое произведение искусства, если оно крутое, люди сразу же начинают интересоваться, а кто это сделал, начинают интересоваться личностью создателя, автора этого высказывания.
Угу. И вот за несколько лет до того, как Малевич выставил свой квадрат, один художник во Франции нарисовал черный прямоугольник и назвал его, если я не ошибаюсь, «Негры ночью в шахте копают уголь».
А, это не прикол получается. Я думал, что это шутка такая.
Я тоже думал, что просто байка какая-то, анекдот.
Только эта картина осталась неизвестной, только в виде анекдота, да? Вот, а квадрат Малевича перевернул живопись.
Ну, потому что Малевич еще до своего квадрата поделал, я думаю, что очень всего много, и уже имел какое-то имя и вес.
А к квадрату ведь еще манифест прилагается, целая брошюрка.
Так там еще треугольник, круг.
И квадрат еще красный есть.
А потом их стало по нескольку сразу, ух, очень мне Малевич нравится.
Еще фамилия какая?
Да, кстати.
Малевич.
Так вот, любое действие, оно непосредственно связано с личностью, и для нас в нашем мышлении также. Само по себе, вне контекста личности и исторической парадигмы, оно не играет практически никакого значения. Да, оно может быть прикольным, интересным, но оно не выносит из себя столько значений. Ну, понятно, не все произведения, не все высказывания не остаются в истории, а именно те, которые выстрелили, которые... грубо говоря, которые воспринимают, ну, может воспринимать любой человек и трактовать через свой собственный опыт, через свое видение и как-то оценивать, которое вызывает в нем эмоции.
Давай вернемся в категорию компьютерных игр. Всегда ли это высказывание, несмотря на то, что очень многие вещи буквально авторские? И важно ли знать автора? Ну, то есть кто-то прямо на слуху сейчас, привет гению, а кто-то, возможно, уже забыт, уверен, что не всякий вспомнит, не знаю, создателя серии Resident Evil.
Но практически каждый, кто интересуется серией, вспомнит компанию, которая издавала эту игру. И компания является часто знаком качества. Ну или, по крайней мере, ты знаешь, что ждать от произведения, если ты знаешь компанию-производителя. То есть это уже как автор, коллективный автор.
И, наверное, в тот период, когда резиденты выходили, кроме последних частей, всерьез как искусство компьютерные игры мало кто воспринимал. Кто, именно в большой общественной плоскости.
Слушай, ну тогда, наверное, вот при переходе... И хочется сказать, что при переходе в 3D, с другой стороны, есть история серии игр Final Fantasy. И там прям правда есть контекст, причем даже в названии. То есть студия Squaresoft, она стала максимально убыточной. И господин Хиронобу Сакагучи, нафиг я все это помню, он такой думает, я сейчас сделаю игру. И напихаю в нее все, чего не успел сделать. Он делает игру, называет ее «Последняя фантазия», выкладывает, и все в шоке, все в восторге, ее покупают. Так продолжается история компании Square и господина Хиронобу. Вместе, на месте главного геймдизайнера.
Первый Metal Gear 2D-шный.
Да, кстати, да, это же история про ограничение консоли, когда хотелось сделать красивую игру, но не получалось. И в итоге исхитрился.
И он сделал гениальную игру. Кодзима же.
Разумеется.
Я не спорю.
Саша, Dead Stranding прошел?
Прошел. И второй хочу.
Терпеливый парень, однако.
Но мне так нравилось ходить по горам до какого-то момента.
Это обусловлено игровой какой-то составляющей?
Нет, там очень много моментов в рутину скатывается. Вот. Думаю, обсуждать вот этот момент смысла нет. Ну, а касательно художественной части...
с онлайн-составляющей?
Да, конечно. Она очень сильно облегчает, ускоряет весь процесс, если самому все там выстраивать. Это часы, потраченные впустую, для меня, по крайней мере, будут. Очень плохая история. Ну, а в целом, с художественной точки зрения, бомбическая штука. Музон, ну, Музон, конечно, уже был написан до игры. Офигительный. Актеры, анимации. Да и сюжет крутой, на самом деле. Хоть он такой долбанутый по-хорошему, но мне было интересно следить. То есть это классно. Это тоже сильное высказывание. А вот возвращаясь в прошлое, если когда игры... не воспринимаясь как искусство, я бы там, наверное, назвал это таким комплексным продуктом коммерческим, в котором отдельные элементы все-таки были творческими высказываниями. Это все-таки и музыка писалась, которая до сих пор помнится многими. И...
Марио.
Да блин, оркестры играют музыку из Марио, из Зельды, из там танчиков тех же. И то играют оркестры прямо на большие аудитории. А плюс ко всему были дизайнеры, были геймдизайнеры, которые тогда еще не воспринимались. Но тогда уже геймдизайн все-таки он был определенный уровень уже достиг. Также были... различные концепт-художники, сценаристы и прочее, прочее, прочее. Это все равно отдельные профессии, как бы, и отдельные творческие, такие небольшие, ну, так условно небольшие высказывания, которые в целом составляли этот продукт. А сейчас просто есть еще такие крутые режиссеры, типа Кодзимы того же самого, которые это все объединяют в одно большое высказывание, вот как огромный большой фильм. Там ведь тоже много отдельных творческих профессий, начиная там с гримеров всяких и так далее.
Причем не просто фильм, это интерактивное, где ты можешь оказаться внутри этого события, идентифицировать себя с главным героем и управлять им. Активно участвовать в развитии
еще
истории.
Еще и менять окружающий мир, да. Привносить свой творческий элемент.
Или друзей позвать и подраться с ними геймпадами, если речь идет о продуктах студии. Как же она? Paradox Interactive делала Detroit Become Human.
Нет, по-моему.
Я не помню.
Парадоксы делали всякие симуляторы, типа City Skylines.
Да? А-а-а. Кто же их делал тогда?
И, по-моему, еще Injustice они делали файтинг. Я могу сейчас ошибаться.
Вот, Detroit Become Human — классная штука.
Те же, кто и Heavy Rain делали. У меня вертится на языке, не могу вспомнить.
И, да, вот.
Там птичка такая. А нет, это в Heavy
Rain. Птичка — это как раз вот журавлик с Heavy Rain.
Да, просто у меня ассоциация такая с этой студией. Вот, собственно говоря, мы на подкасте о ментальном здоровье говорим про игры. А начали про авторство жизни. И вот фишка-то в том, что современные игры и вот именно творческий подход к ним и авторское высказывание, как у Кодзимы, как у Сэма Лейка, да, это создание действительно художественного произведения, причем небывалой формы, чего раньше не было, буквально еще там лет 30-40 назад, в принципе. И, ну, многие скептически относятся к играм и негативно. Так то же самое было, когда придумали кино. Чуть раньше то же самое было к книгам. Блин, книги ругали из-за того, что они развращают молодежь и заставляют их сидеть дома вместо того, чтобы ходить на сенокос и на сеновал потом. Блин, это типа реальные цитаты людей.
Чё, делать нечего, книжки читаешь. Есть такое дело было.
Погулять сходи. Да-да-да.
Да-да-да. Просто ничего не меняется, все становится только качественно лучше. Вот, и интересней.
Слушай, ну если говорить об... Да хотя бы том же Алане Уэйке, особенно разбирая вторую часть, на мой вкус это что-то около гениальное, конечно. Очень сильное, многогранное, ни хрена непонятное, но, возможно, потом станет понятней.
Угу. Так вот, возвращаясь к авторству жизни и творческому личному высказыванию, весь прикол-то в чем, что на самом деле вот таких, ну, скажем так, великих творцов, которые создают гениальные произведения, которые вызывают яркий резонанс, не потому что кто-то кому-то на голову насрал, а потому что это действительно очень много смыслов и сути в себе содержит, да, это также позиционируется на каждую жизнь каждого из нас. Каждая наша жизнь – это авторское творческое высказывание, потому что никто никогда вот так вот не жил и подобного не делал, как каждый из нас.
Вот сейчас давай разбираться с тем, что ты сказал, потому что, знаешь, не каждому уху будет приятно. Во-первых, удобнее признавать себя жертвой обстоятельств всегда, да, особенно оглядываясь назад и думая о том, боже, сколько всякой фигни я наворотил. Это же нужно за это ответственность какую-то взять. Вместе с ней чаще всего еще и накопительным, знаешь, этим самым комочком еще и вину. Типа, боже, вот что я с собой сделал. Это раз, а второе, а что делать-то? Это же что-то делать надо. А я не могу, у меня вот комочек. Вот оно все мое, у меня куча бляха-муха проблем, а ты мне сейчас говоришь, возьми, значит, на себя понимание авторства своей жизни, ты уникальный человек, и там, и прочее, прочее, прочее. Фигня какая-то. Позволю себе повыступать противником того, что мне так нравится. Это тоже способ. Давай поразгоняем.
Хорошо. Ну, а если ты признаешь авторство жизни, ты начнешь вовсю творить свою жизнь такой, какой ты хотел бы ее жить.
Ну, это сейчас ты психотерапевт, в конце концов, что-то такое говоришь, что вообще, боже, ну-ка, фу, нельзя так. Нет, как это? Встань и иди! Никто не встал и не пошел. У меня вот комочек, Паш, я беспомощный вообще.
А что нас держит, этот комочек?
Ну, ты понимаешь, во-первых, чувство вины, ну, за бесцельно прожитые годы, например. Во-вторых, можно я тебе весь список оглашу сразу? Во-вторых, а я пробовал, и нихера не получилось. Я уже пробовал и решил, что мне это недоступно. У меня на этот вопрос ответ есть, но я думаю, что у тебя тоже, поэтому давай пока в таких категориях. Ну, типа, вот буквально, я решил, что это не мое, пробовал. Не знаю, давай какой-нибудь банальный социальный страх, публичное выступление.
Я боюсь ошибиться.
Да, я боюсь задать вопрос, все скажут, что я тупой. У меня не получится, нехер пробовать.
Да.
А если я попробовал, я же уже два раза пробовал, три раза пробовал, у меня не получилось. Пробовал бросать курить, и прикинь, сначала, значит, один раз пробовал, полтора года не курил, потом полгода курил, потом еще пробовал, два года не курил, потом снова год курил. Сейчас снова курю и четко херово пробую.
Вообще не получилось.
Не получилось ни разу, да.
Вообще.
Я же сейчас курю.
Все, за что берешься, не получается.
Все не получается. Не могу себе представить, что будет дальше. Не могу уйти из плохих, созависимых отношений. Он меня обижает, бьет. Я плохо себя чувствую, но мне кажется, что я настолько плохая или настолько проблемная, что я себе другого-то и не найду. Я что, я уже на этого лучшие годы жизни потратил, а кому я такая нужна еще и с двумя-тремя дочками?
Никто
конечно,
же не
никому.
Будет любить. Да, и зря все эти годы, получается, прожиты-то.
Да.
Да, если что-то отказаться начать делать, да нафига тогда вообще было?
А при чем здесь концепция авторства жизни?
Ну, а давай...
А вот мы сейчас говорим о концепции вот страха
мне перед очень
тем,
интересно.
Чтобы жить жизнь. По сути дела, это страх жить свою жизнь.
Ну, взять на себя авторство. Здесь, видишь, это та штука, которую нужно продавать. Вот прям буквально.
Что именно?
Концепцию авторства жизни. Типа, смотри, есть у тебя какой-то бэкграунд, и ты определенно несешь за него ответственность. Но вину с собой можно не брать. Ответственность подразумевается под тем, что если тебе нужно... подчеркиваю тремя черточками, если тебе действительно нужно справиться с тем, что ты уже накопил, значит, нужно будет предпринять какие-то действия. Только будет. Потом. Вот ты сейчас решаешь, что то, что там сзади у тебя в твоем багажике, оно тебе не нужно, по большому счету, для того, чтобы хорошо и правильно функционировать, правильно причем по твоему замыслу, не какому-то еще, то значит, с этим можно будет поработать где-то в будущем планомерно, хорошо и правильно. А с другой стороны, если эта фигня, она тебе не мешает, то, возможно, нефиг ее и трогать.
Как по мне, авторство в первую очередь связано с созданием истории. Я истории не вижу.
История, она ретроспективна. Ты что-то делаешь.
Нет, если она ретроспективна, создаешь, ты находишься в конечной точке, но ты не в конечной точке.
Ты создаешь историю, ты еще ее не закончил.
Это если тебе нужно проанализировать прошлое. Давай мы дойдем до точки, где ты начинаешь еще и конструировать будущее. Это тоже работа, в том числе над собой.
Давай. ты, вот то, что ты говоришь ретроспективно, это признание авторства жизни через принятие ответственности, что это моя жизнь, все, что я в ней делал, результат моего выбора, осознанного или нет. Если это так, если это результат моего выбора, значит, я могу выбрать что-то другое и двигаться в другую сторону, в ту, которую я хочу.
Uh-huh. А
но
если...
это очень страшно, потому что за выбором очень часто стоит прилипшее к нему чувство вины за ответственностью. А это вещи совершенно разные. И люди боятся испытать вину. Они не испытывают вину, они боятся испытать вину, приняв на себя ответственность. Стать виноватым в том, что что-то где-то пошло не так. Блин, пресловутое, потому что так когда-то учили родители или бабушка. Вот. И из страха испытать вину они не могут принять на себя ответственность, выйти в позицию Творца и жить так, как хочется им. И поэтому они остаются в пассивной позиции жертвы, плывя как говно, прибитым к берегу в какой-нибудь тихой вонючей заводи, когда буйный проток жизни пробивается мимо.
Mm-hmm. Но это выбор. Это выбор, а и выбор это действие.
И это тоже выбор. Не принимать на себя личную ответственность, что я творец своей жизни, это выбор, нужно понимать. Выбор, который принимает человек и несет за это всю ответственность, что бы с ним дальше ни происходило. Это не вина окружения, он не жертва обстоятельств. Он сам так выбрал и решил. И если он сидит в бочке поностре с дерьмом, это его выбор.
И вот здесь начинается крутой сюжетный поворот.
Здесь начинается крутое чувство вины, потому что раз уж я сижу в бочке с говном по ноздре, и это мой выбор, значит, я все это время выбирал говно, а если я, дожив до 31 года, все время выбирал говно, возможно, я и не умею по-другому. И тыкать человека, и самому тыкаться сразу с разбегу в выбор, так себе, блядь, затея, простите, пожалуйста. Потому что, если уж начинать, то начинать с чего-то фантастического.
Еще неизвестно,
чего
да,
хочется-то?
Слушай,
чего
ну, хочется? Как вариант, конечно, начинать с чего-то фантастического, но нужно понимать, что даже если это результат твоего выбора, ты не виноват в его последствиях. Это твоя ответственность, но ты не виноват в последствиях. Потому что вина — это концепция, которую придумали манипуляторы для того, чтобы управлять окружающими людьми. Обвинение. Есть чувство вины, но если ты его сейчас прямо не испытываешь, значит, ты не виноват. Если ты мыслишь категориями «виноват, не виноват», «обвинить, не обвинить» и «кто виноват», значит, это концепция вины, это чушь полная. Это тебе кто-то когда-то сказал, и ты до сих пор в это веришь. Нет, если что-то пошло не так, ты не виноват. И да, это твоя ответственность. Ответственность значит, что если тебе не нравится, ты можешь поступить по-другому. За ответственностью стоит свобода выбора. И как бы ни было страшно, нужно себе напомнить, что если я все-таки хочу вылезти из того дерьма, в котором живу, если мне не нравится моя жизнь, я чувствую себя чем-то пассивным, а не автором происходящего, то нужно признать, что я в этом не виноват. Это стечение обстоятельств, в которых я принимал решения, и, к сожалению, не те, которые хотел. Потому что боялся, потому что с детства запугали, потому что научили неправильно жить. Но если я сейчас это осознаю, я сейчас могу это изменить, и направить поток своей жизни туда, куда я хочу. Встать двумя ногами и пойти, и стать автором, создать свое творческое высказывание. И Бог знает, как его потом оценят, что обо мне скажут люди. Да? Это уже их история, это история человечества. А это история моей собственной жизни, которую я хочу прожить с удовольствием, счастливо, и сделать максимум из того, что я могу сделать.
Самое главное, чтобы когда ты окажешься в этой точке осознания, чтобы у тебя еще были силы.
О, я расскажу, откуда взять. У меня есть классная история, да, про как раз бросил и не добросил курить. И типа, прикинь, давай вот этого персонажа, которого мы до этого описали, возьмем и обсчитаем. За последние 5 лет он условно курил 1.5 года, остальное время не курил, но считает, что вот эти 5 лет, они это все череда неудачных попыток бросить курить.
Но ведь не курил же он большую часть времени из этого.
Да, да блин, да.
Да, да, в том-то и дело, да. И начиная с того, если ты как бы выжил, ты уже умеешь жить. Ты умеешь принимать верные решения.
И по сути, если ты периодически хотя бы делаешь какие-то перерывы, это уже хорошо.
И если ты... Пусть я осознаю, что пришло время что-то менять и, наконец, взять свою жизнь в свои руки и стать ее автором, а не третьестепенным персонажем на задворках. но чувствуешь усталость, что нету сейчас сил на какие-то изменения, так прими, наконец, осознанное решение, ляги, отдохни, если у тебя нет сил. Отложи все, что ты можешь отложить, делегируй обязанности окружающим, ляги, отдохни. Вот когда отдохнешь, встанешь и пойдешь. А сейчас, ну, если ты осознаешь, что тебе нужно отдохнуть, ляг, полежи. Не спеши. Это сложное решение. Но если оно осознанное, то ты получишь максимум профита. Не всегда обязательно бежать куда-то и лезть куда-то вверх там, по жизненной, социальной и карьерной лестнице. Иногда перед этим нужно полежать немножко, поразмыслить, осознать, простить себя за все свои ошибки.
Понятно.
А еще важно не пропускать людей, над головой которых висит знак вопроса.